Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Все свободны. Гость Виктора Шендеровича – Георгий Сатаров.
Разделение морально-юридической стороны дела вообще вот в политике, насколько это возможно?
Фантастически трудно, потому что политикам на таком уровне приходится принимать порой чрезвычайно тяжелые решения. Это гораздо тяжелее, чем решение врача, ампутировать или не ампутировать ногу, да, когда больной, скажем, находится в бессознательном состоянии, вот спросить некого. Ну вот просто привезли сейчас вот с поля боя человека, положили на стол, и надо принимать это решение. Вот это в тысячу раз тяжелее. Это политические решения, это совершенно некая другая природа решения, это жутко тяжело. И это изнашивает человека вообще, который должен принимать такие решения.
Психологический портрет Бориса Николаевича. Потому что, конечно, эта фигура-то, мне кажется, со стороны глядя, вполне такая полнообъемная драматургическая фигура.
О нем огромное количество мифов, на самом деле, не соответствующих действительности. Ну, например, Борис Николаевич, он был чрезвычайно ранимым человеком. Вот за брутальной внешностью была жуткая совершенно ранимость и тонкокожесть.
То, что вы рассказали про отсылку Батурина, как раз это и есть. Этот человек не должен был в эти минуты попадаться на глаза. Он напоминал о грехе, да?
Это проявлялось еще вот в чем. Он не умел расставаться с людьми. Так, чтобы видеть, хотя принимал кадровые решения, часто довольно жесткие в отношении близких соратников, но он не умел глядеть в глаза человеку, сказать, вот, понимаешь, старик, такие обстоятельства, что для дела полезнее там, и так далее, не умел. Поэтому из-за неумения возникал еще больший конфликт, и так далее, и так далее. Вот ближе к концу он как-то вот начал это налаживать, и уже когда мы прощались, там, Миша Краснов и я, это уже было более-менее по-человечески. Да, это было много у него проблем с этим. Да, а я про тонкокожесть. Ну, к примеру, там предстоит какое-то банальное открытое заседание правительства, которое он должен вести. Он может ночь не спать перед этим, ходить там, что-то думать, мучиться, нервничать и прочее, прочее. Вот, и все это он в себе сжигал внутри.
Для него это политика, власть, по вашему наблюдению, такая единственная серьезная страсть?
На самом деле, вот я уверен на 100%, хотя это может показаться некой апологией начальнику, хотя я...
Он уже давно не начальник.
Давно не начальник, но я искренне считаю, что для него миссия была важнее, чем власть. И это легко показать на примерах. Ну, человек, для которого важнее всего власть, никогда бы не повел себя столь нонконформистски, как он повел себя в 87-м году, да, когда он начал открыто говорить, что он думает про деятельность Горбачева, когда его турнули с поста московского и так далее. Он мог строить карьеру без проблем, если власть главная, а дело вторично.
Все свободны. Гость Георгий Сатаров. Программу подготовил и ведет Виктор Шендерович. Впервые в эфире 28 марта 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мы находимся в студии «Радио Свобода» в Москве. Программа «Все свободны». Мой сегодняшний гость – Георгий Александрович Сатаров. В интернете очень много интересного о вас написано, Георгий Александрович. Самое интересное для меня и самое неизвестное для всех, я думаю, то, что, оказывается, вы учились в театрально-художественном училище по специальности художник по свету.
Да, было такое.
Это вот, значит, вот откуда, значит, растут кадры для, значит, Кремля, для советников президента. Вот куда надо поступать, чтобы потом стать?
Да нет, я бы не рекомендовал. Я считаю свою биографию полную всяких нелепых случайностей, в том числе и попадание в политику, отношу к таковым.
Да?
Конечно, конечно. Я же не строил политическую карьеру.
Ну, понимаете, если бы вы строили политическую карьеру, вы бы и сейчас были в Кремле, а не здесь на Радио Свобода, я полагаю.
Да.
Вот это, пожалуй, что для меня самое интересное, самый интересный феномен моего сегодняшнего гостя. Вот каким-то образом человек, довольно долго находившийся, ну, практически на самом верху или возле самого верха, возле людей, возле советника президента Ельцина, президентский совет, да, и тем не менее остающийся таким частным человеком в таком точном смысле этого слова. То есть имеющим свое мнение, живущим по некоторым внутренним законам. Вот это для меня самое, честно говоря, любопытное, потому что когда вы еще были во власти, я так через телевизор, еще мы не были знакомы, я заглядывал в лицо и понимал, что не испытываю неприязни к этому человеку. Это для меня было довольно новое чувство. Вот человек, вот президентский совет, вот Кремль, вот принимает решение. Вот совсем там, совсем наверху. А, как-то говорится, не противно смотреть почему-то. Это что довольно редко. Что-то довольно редко для, вот, по крайней мере, для моих собственных ощущений. Расскажите, во-первых, как попали-то, как вас занесло туда?
Ну, на самом деле, попал исключительно через исследовательскую деятельность. Поскольку вот в вашем листочке написано, и желтым, по-моему, отчеркнуто, что я потом стал математиком, я был прикладным математиком и прикладывал ее к самым неприложимым вещам. Ну, скажем, там, педагогика, психология, социология, политология, история, ну, экономика, может быть, менее, так сказать, чуждая математике. И, в частности, где-то с конца, со второй половины 70-х я вместе с моим другом и научным соратником Сережей Станкевичем, мы с ним занимались изучением расстановки сил в американском Сенате. И когда у нас началась политика, ну, в частности, люди стали голосовать по-разному на выборах, люди стали голосовать по-разному на съезде народных депутатов, мы поняли, что то, что мы умеем делать, анализируя ихнюю политику, мы теперь можем анализировать нашу политику. И мы тогда создали Индем в 90-м году, начали изучать нашу политику, и через это я попал туда.
Информатика для демократии, да. Так расшифровывается. Индем.
Да.
То, что уже давно это не расшифровывалось. Просто так Индем и Индем. Фонд Индем, фонд Индем.
Да, информатика, потому что мы применяли в наших исследованиях всякие математические компьютерные методы и так далее. И люди, которые с нами работали, это была такая неформальная группа людей, которые применяли такие вот продвинутые, изощренные методы всякие. Вот, ну и сначала наша исследовательская деятельность стала достаточно публичной, она была интересна, мы попали в прессу, я попал в телевизор, и когда в начале 93-го года отбирали новый состав президентского совета для Ельцина, его помощники Людмила Пихо и другие, то они обращали внимание вот на экспертов, которые светились на телевидении. Вот Эмиль Паин таким образом попал, я, Андроник Мигранян, Сережа Караганов и так далее. Вот эксперты, появлявшиеся на телевидении, они нас пригласили, ну, там был некий отбор, и отобрали именно как экспертов, засветившихся в публичной сфере. Вот таким нелепым образом я туда попал.
Дальше?
Ну, дальше был вот год президентского совета, и вот эта экспертная часть президентского совета очень активно сотрудничала со службой помощников президента, и начали нас потихоньку выдергивать уже в кадры, так сказать, вовнутрь. Сначала Юру Батурина, потом меня и так далее.
Вот. Вот тут самое интересное вот что. Вот вы что-то советуете. Там группа, действительно, вот вы нам назвали, группа образованных людей, продвинутые методы исследования. Вы что-то советуете. Потом что-то происходит, где-то там внутри со ширмой вертятся какие-то веретёна, колеса, какие-то шестерни. Потом наружу выходит нечто. Вы не всегда узнаете в этом нечто выходящем то, что вы рекомендовали.
Да, это очень похоже на правду, и поначалу так оно и было. Когда я был еще членом президентского совета, мои советы были такими дистанционными. Ну, с Ельцином мы контактировали за большим круглым столом овальным, когда собирался президентский совет. И вот это вот недовольство, что я не могу влиять на реализацию своих советов, оно и подвигло к согласию, когда вот предложили, вот иди, становись помощником, иди в администрацию и работай. Ну и тогда уже эта ширма приоткрылась, и удавалось немножко больше влиять.
Процесс влияния, как я разумеется, все, что я говорю, является речами дилетанта в этой области. То, что в Кремле был один раз, на два часика, так сказать, недостаточный опыт. Тоже за овальным столом, но с другим президентом. Но опыт недостаточно явно. По тому, что мы знаем из книг Дюма, и, в общем, не только уже Дюма, влияние на большую политику подразумевает огромные способности к интриге. То есть для того, чтобы, как мы знаем, там, доступ к телу, да, большие проблемы, да, доступ к телу, к уху, да, тем более, что мы, в общем, уже в последние годы ельцинские понимали, что вообще политика этой страны зависит от того, кто из какой стороны подошел и налил, или, наоборот, отобрал стакан, да. Вот опыт, так сказать, некоторые принципы частного, приличного, интеллигентного человека не вступали в противоречие с необходимостями номенклатурными?
Нет, на самом деле, я могу сказать абсолютно определенно, мне пришлось за 4 года работы помощником участвовать только в одной серьезной интриге. Это была интрига по разрушению избирательного штаба Сосковца в 96-м году. Я напомню, что тогда первый штаб возглавлял Сосковец, и то, что там делалось, я и многие мои коллеги считали абсолютно разрушительным и тупиком, и была предпринята большая интрига с разных сторон, ну и в том числе изнутри. Я, Виктор Васильевич Илюшин, другие предпринимали некие усилия для того, чтобы этот штаб сместить, и возник нормальный работоспособный штаб. Вот это была единственная интрига. А так, влияние в основном шло через простую вещь. Надо убедить разумными доводами президента в том, что то, что ты предлагаешь, это полезно. Причем часто, естественно, это шло таким образом. Конечно, мы исходили из того, что нужно делать нечто полезное стране. Но одновременно, конечно, нужно было прибегать и к таким соображениям, что это полезно не только стране, но и вам, Борис Николаевич. Конечно. Вот в этом часто состояло искусство.
Находилось находить компромисс между интересами страны и интересами Бориса Николаевича Ельцина?
В общем, да. Нельзя сказать, что я испытывал какой-то большой моральный дискомфорт от этого. В принципе, ну, есть очень мало вещей, которые я считаю, там, я не знаю, слабостью или еще что-то. В общем, я ушел без больших угрызений совести.
Можете вспомнить какой-то эпизод драматический или, может быть, комический, это уже жанр выбирать вам, эпизод, когда вы почувствовали некоторый конфликт интересов со стороны президента, президентского окружения, между интересами России, интересами ее первого лица?
Ну, наверное, самый, конечно, драматический, если не трагический эпизод, это начало Первой Чеченской войны. До начала я не имел непосредственного отношения к этому, этим занимался Юра Батурин, но мы с ним и обсуждали иногда эту проблему. Но он был противником силового решения проблемы, и когда, вот это интересный эпизод, может быть, для слушателей, и когда Ельцин принял для себя внутреннее решение, что нужно делать ставку на силовое решение, он Батурина услал из Кремля в долгосрочную командировку в Швецию. Там нужно было решать какие-то проблемы наших отношений, и было принято это решение. Я о нем узнал из сообщений информационных, и это для меня и для некоторых моих товарищей, для Лени Смирнягина, для Эмиля Пайна, было фантастическим шоком. И я пошел в кабинет, я написал заявление об уходе, ну и пошел ребятам, ну, коллегам сказать, что вот все, я подаю в отставку.
Простите, я просто хочу уточнить. Да. По некоторым правилам, по которым вы нанимались, это решение не могло быть принято без совета с вами? Такого рода решение?
Это не был круг моих вопросов. Мои вопросы – это мирная внутренняя политика, взаимодействие Ельцина с федеральным собранием, с партиями, там, с обществом и так далее. Вот этот был мой круг. Ну, плюс аналитика, скажем, подготовка посланий, там, других аналитических материалов. Вот это был мой круг. И я считал, что это ошибка, потому что такие решения не могут готовиться только военными. Это кардинальная ошибка. И я пытался это объяснить.
А готовилось военными?
Да, да. Политически совершенно очевидно, что политически это было совершенно не подготовлено. Ну, например, простая вещь – это мгновенное полное информационное поражение, без чего современный мир не существует, без информационной, моральной подготовки общества к этому, армии к этому и так далее, как это делают американцы, мы это видим прекрасно, да? Вот. Ну, в общем, меня убедили, что нужно разорвать заявление, что, значит, если мы сейчас все отсюда уйдем, то это полный швах, там останутся одни ястребы. И вот это был ключевой момент. Потому что мне приходилось объяснять, почему Ельцин имел право на такое решение. Конституционно он имел право на это решение. Я в этом не сомневаюсь до сих пор. Но то, что оно было неподготовлено и неоправдано на тот момент, я в этом тоже до сих пор не сомневаюсь.
И вот это тот самый экзистенциальный пункт, да, о котором я и говорю. Вот когда вам приходится как чиновнику говорить нечто, в чем вы как гражданин, как человек не убеждены или напротив, более того, убеждены в неправильности этого. Вам удавалось разделять кого-то? Это говорит чиновник Саттаров.
Я прибегал к очень простому приему. Я говорил только о том, в чем я не сомневаюсь. Ну, например, что Ельцин имел конституционное право на такое решение. Я об этом говорил. Я говорил то, что, ну, раз это хорошо, раз это началось, это нужно делать по уму, да. Ну, и мне пришлось там заниматься информационной сферой, и я пытался убедить военных, что вы должны сажать своих журналистов на броню своих танков, а не отталкивать их, потому что тогда они будут вещать оттуда, и все. И, ну, вот такого рода вещами. Значит, если вы это делаете, то тогда уж это должно быть обеспечено политически, информационно и так далее. Вот этим я занимался.
Скажите, дело прошлое для... Отчасти, конечно, дело прошлое, но не думаю, что оно совсем прошлое, в том числе для правосудия. Можно узнать фамилии этих больших светлых умов, которые привели Бориса Николаевича Ельцина к этому решению?
Я затрудняюсь, потому что, в конце концов, это было оформлено как некое коллективное решение Совета Безопасности, и разделенная ответственность – это значит не ответственность. Угу. Вот, поэтому тут трудно на кого-то одного ткнуть пальцем и сказать, вот он виноват. Трудно действительно.
До 97-го года
да.
Вы были.
До сентября 97-го.
До сентября 97-го года. Почему эта дата? Это было ваше решение, это было...
Обоюдное решение. Да, на самом деле я решил уйти раньше до этого, и я проинформировал руководителя администрации, и он проинформировал президента, поэтому в конце концов это было обоюдное решение. И мы расстались, в общем, по-хорошему.
Вы когда сказали о том, что вот этот эпизод, что президент имел право, да?
Да.
Но разделение моральной и юридической стороны дела вообще вот в политике, насколько это возможно?
Фантастически трудно. Потому что политикам на таком уровне приходится принимать порой чрезвычайно тяжелые решения. Это гораздо тяжелее, чем решение врача ампутировать или не ампутировать ногу, да, когда больной, скажем, находится в бессознательном состоянии, вот спросить некого. Ну вот просто привезли сейчас вот с поля боя человека, положили на стол, и надо принимать это решение. Вот это в 1000 раз тяжелее. Это политические решения, это совершенно некая другая природа решения, это жутко тяжело. И это изнашивает человека вообще, который должен принимать такие решения.
Психологический портрет Бориса Николаевича. Потому что, конечно, эта фигура-то, мне кажется, со стороны глядя, вполне такая полнообъемная драматургическая фигура.
На нем огромное количество мифов, на самом деле, не соответствующих действительности. Ну, например, Борис Николаевич, он был чрезвычайно ранимым человеком. Вот за брутальной внешностью была жуткая совершенно ранимость и тонкокожесть.
То, что вы рассказали про отсылку Батурина, как раз это и есть. Этот человек не должен был в эти минуты попадаться на глаза. Он напоминал о грехе, да?
Это проявлялось еще вот в чем. Он не умел расставаться с людьми. Так, чтобы видеть, хотя принимал кадровые решения, часто довольно жесткие в отношении близких соратников, но он не умел глядеть в глаза человеку, сказать, вот, понимаешь, старик, такие обстоятельства, что для дела полезнее там, и так далее, не умел. Поэтому из-за неумения возникал еще больший конфликт и так далее, и так далее. Вот ближе к концу он как-то вот начал это налаживать, и уже когда мы прощались, там, Миша Краснов и я, это уже было более-менее по-человечески. Да, это было много у него проблем с этим. Да, а я про тонкокожесть. Ну, к примеру, там предстоит какое-то банальное открытое заседание правительства, которое он должен вести. Он может ночь не спать перед этим, ходить там, что-то думать, мучиться, нервничать и прочее, прочее. Вот, и все это он в себе сжигал внутри.
Для него это политика, власть, по вашему наблюдению, такая единственная серьезная страсть?
На самом деле, вот я уверен на 100%, хотя это может показаться некой апологией начальнику, хотя я...
Но уже давно не начальник.
Давно не начальник, но я искренне считаю, что для него миссия была важнее, чем власть. И это легко показать на примерах. Ну, человек, для которого важнее всего власть, никогда бы не повел себя столь нонконформистски, как он повел себя в 87-м году, да, когда он начал открыто говорить, что он думает про деятельность Горбачева, когда его турнули с поста московского и так далее. Он мог строить карьеру без проблем, если власть главная, а дело вторично. Вспомним тот же 93-й год, когда все кричали: «Вот, он победил, теперь будет диктатура». И для него не было никаких проблем эту диктатуру устроить. Очень просто. Нужны временные переходные положения. Надо оттянуть выборы. Давайте что-то временное учудим, а нет ничего постояннее, чем что-то учуденно временное. Да? Он мог это сделать, он этого не сделал, он пошел на выборы, реально конкурентные выборы и так далее. То есть здесь, опять же, миссия была существеннее, чем власть. Вспомним его уход. Это самостоятельное решение.
Так он что... был свободен в этом решении.
Да. Психологически понятно, здесь дело даже было уже не только в миссии, а в том, что, конечно, он привык управлять процессом. А что такое уход по Конституции, в положенный конституционный срок? Это значит, что не ты решаешь, когда ты уходишь, а какая-то Конституция, хоть и твоя, любимая, родная, за тебя решает, что все, вот тут кончился твой срок. Нет, я решу, когда кончится мой срок. Это абсолютно его.
Я полагаю, что мы с этим феноменом еще столкнемся и при втором президенте России.
Ну, не уверен.
Ну, дай не бог, уверен. Дай бог, чтобы мы ошибались. Вот к этому решению 2000 года, тема преемника. Тема преемника. Как менялись преемники, почему? Была даже такая, ну, я помню, что это стало таким общим местом для комментария, что человек, которого Ельцин назначил преемником, что ему в живых не бывать в номенклатурном смысле слова.
Ну, конечно.
Что это черная метка.
Абсолютно.
Он сам назначит, потом сам ночью проснется, подумает, этот вместо меня, и сам же его задробит.
Нет, тут было гораздо более важное обстоятельство. Непопулярный президент называет кого-то своим преемником. Все, вот это черная метка. Ах, он нравится Ельцину, значит, он не наш. Смеялись же, когда, помните, Ельцин представил Путина в качестве кандидата на премьерский пост и сказал: я вижу в нем своего преемника, я надеюсь, что он консолидирует общество и так далее, и так далее. И все смеялись, все, угробил парня. Да?
Время было уже другое немножечко.
Конечно. Вот уже такой типаж сложно. Уже был востребован.
А когда он в Бирмингеме представил Аяцкого, ну, понимаете, после этого... Ведь человек сам создает жанр, да? Он своим назначением преемников сам создал этот жанр комической оперы, да? Значит, то Немцов... Ну, Аяцкого в Бирмингеме, я помню очень хорошо. Просто под хорошее настроение. Не помню, какой это был год, 98-й, наверное, год. Вот этот, вот поехал с ним губернатор, сказал: о, какой молодец, вот может он... И немедленно огромный шорох по Западу, значит, срочно начали добывать биографию этого, значит, господина, назовем так.
Который потом сказал, что он завидует Монике Левинске.
Да-да-да-да-да-да, шикарный господин был. То есть иногда порадуешься, что и Путин у нас президент, когда вспомнишь, какие были перспективы. А вот он сам создал этот жанр, и, конечно, когда появилась фигура Путина, гораздо менее известная, чем фигура Аяцкого, не говоря уже о Немцове, да, то этот жанр, в общем, и давлел, конечно. И не все сразу сориентировались в том, что это уже другая игра. Это уже не преемник в демократическом смысле, это назначенец. Мы не сразу это поняли, надо сказать. Я тоже грешен и тоже довольно легкомысленно относился к этой фигуре. Ну вот, у нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Когда становился президентом Ельцин, он сказал: если я что-то сделаю неправильно, обижу свой российский народ, я положу свою голову на рельсы. 90% бедноты обездоленных пусть сложит свою голову на рельсы.
Спасибо, это было пожелание. Я думаю, что просто вы не успеете ответить.
Давайте я после перерыва, я отвечу на этот вопрос.
Да, мы пока съездим за головой Ельцина. У нас новости через полминуты. Это «Радио Свобода», программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Сегодня мой гость Георгий Александрович Сатаров. Встретимся после выпуска новостей.
голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Все свободны. Гость Виктора Шендеровича – Георгий Сатаров.
А вот по поводу Ходорковского...
По поводу Ходорковского все очень просто. Он, как и многие другие люди, сильно разбогатевшие за это время, тоже был не в ладах с законом время от времени. Кто чаще, кто реже. Но то, что дело Ходорковского – это выборочное дело, специальное дело, политическое дело, никакого сомнения не вызывает.
Тот же корреспондент неизвестный, не буду цитировать, потому что там некоторое количество мерзости есть, но если по сути упрекает вас в том, что вы стали доверенным лицом Хакамады, плохо отзывается о Хакамаде и спрашивает вас, неужели вы не могли предложить президенты по такому признаку, как вы могли предложить такого негодного человека для президентства?
Вы знаете, из тех кандидатур, которые фигурировали на этих выборах, мне больше нравилась Хакамада, вот и все.
Ну, в общем, выбор был такой, что было трудно.
Считаете, что это в том числе эстетический выбор?
Ну, что, безусловно. Как вам не нравится Малышкин?
Ну, вот боже, как-то боже меньше, мой. Чем Хакамада, что я вас, извиняюсь.
Что у вас
дурной
со вкусом?
Вкус? Дурной.
Да, дурной вкус. Да. Так, сейчас, секундочку, перед тем, как дадим, давайте с пейджерами разберемся. Да. Просит вас рассказать ваш атташе книги «Трегубовой».
Вы знаете, книжка смешная. Я ее прочитал только по одной причине. Я 12 часов ждал самолета в аэропорту, когда в Москве распогодится.
Я оправдываюсь, я оправдываюсь.
Нет, серьезно, у моего спутника оказалась эта книжка, поэтому я ее прочитал. Там, на мой взгляд, много вещей, много самолюбования. Есть вещи, ну, как бы так сказать, деликатно антижурналистские, но написано бодренько, веселенько. В принципе, ее появление, мне кажется, полезно, потому что, скажем, в Америке хорошие журналисты часто пишут хорошие книги. Наши журналисты в основном публикуют сборники своих великих статей, а это плохо, нужно расти над собой.
Дима, у меня спрашивают, вам не жаль «Радио Свобода», если по вашей вине его закроют? Очень интересная постановка вопроса, да, даже не знаю, что тут отвечать. Вы знаете, надеюсь, что не закроют, но если не говорить такого, из-за чего могут закрыть, то тогда почему это радио называется «Свобода», с другой стороны? Одобряете ли вы то, что во время выборов любые избиратели могли голосовать только поименно? Не понимаю.
Как это?
Не понимаю вопроса.
Тайное голосование, как обычно.
Не понял этого вопроса. Не могли бы вы, это я начал, видите, надо перечитывать заранее. Не могли бы вы навскидку перечислить все способы, которыми мог бы воспользоваться Путин, чтобы остаться у власти, не обязательно в роли президента, и не меняя Конституции? Елизавета Васильевна, значит, несколько совершенно очевидных могу я перечислить, а дальше уж Сатаров, как человек более грамотный. Ну, во-первых, просто народ может пасть в ноги, и по просьбе народа, его народные же избранники могут пойти навстречу и увеличить срок.
Но это потребует изменения Конституции.
Все свободны. Гость Георгий Сатаров. Программу подготовил и ведет Виктор Шендерович. Впервые в эфире 28 марта 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Вот как прорвало у нас во время перерыва несколько звонков. Один еще требует ответа, несколько других и много по пейджеру. Давайте, отвечайте, голову Ельцина я принес. Да. Кладите на рельсы.
Да, история взаимоотношений Ельцина и рельс. Я напомню, что он лег на рельсы, но я полагаю, что вы не рассматриваете это заявление буквально. Он лег на рельсы в апреле 93-го года на референдуме. Тогда он сам, во-первых, предложил поставить вопрос о доверии ему на референдум, а съезд народных депутатов добавил к этому еще вопрос о доверии его политики. А я напомню, что к этому моменту уже произошло обесценивание вкладов и так далее, и так далее. Это началось в начале 92-го. Люди уже поняли, что они живут в условиях шоковой терапии. И тем не менее, большинство пришедших на выборы проголосовали и в поддержку Ельцина как такового, и в поддержку его политики. Более 50%. Это были реальные рельсы.
Причем заметим, что господин Вишняков еще не приступил к своей работе.
Да, и тогда уж Ельцин, конечно, не контролировал избирательные участки и власть региональную так, как это контролируется сейчас.
У нас еще вопросы по телефону, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте, Марк Бурбакадзе за Москва. Я не очень, господа, понимаю вашего веселья. Не звонят вам, потому что уже начали бояться. А вопрос у меня такой. Вот каким образом получилось так, что Борис Николаевич назначил своим преемником человека, который большинство тех завоеваний, которых добился Ельцин, сейчас, ну, как бы поаккуратнее сказать, похерил?
Спасибо за вопрос. Это, в общем, считайте, Юрий Александрович, это вопрос от меня.
Вполне оправданный вопрос. В принципе, после дефолта, после августа 98 года, Ельцин изменил направление поиска. Если до этого он искал преемников среди молодых реформаторов, среди прогрессивных, с его точки зрения, губернаторов, то после этого он начал искать среди людей служивых. И Бордюжа, и Степашин, и Примаков, и Путин – это все служивые люди. Ну, долго объяснять, почему это, так сказать, так изменилось это направление поиска, но это было абсолютно осознанное поиск нового типажа. Ну, а то, что он так похерит его многие завоевания, я не думаю, что он так предполагал, и я знаю, поскольку я с ним общался, он этим недоволен.
Напомню, что очень симптоматично были последние выборы президентские, когда Борис Николаевич вышел к прессе и тут же за спиной закричал неизвестный какой-то прессе господин, что никаких вопросов, никаких вопросов, и потом Ельцина увезли, а он ответил, я цитирую по газете буквально, что Борис Николаевич приветствует курс, разделяет это самое, политику партии, и все. То есть какой-то человек неизвестный. Есть ощущение, что Бориса Николаевича немножечко отрезали от возможностей общаться?
Или это... Нет, он, по его словам, он регулярно видится с Путиным и говорит ему то, что думает. Если говорить о том, чем он недоволен, это две вещи. Первое, это, конечно, зажим свободы средств массовой информации, а Ельцин относился к этому абсолютно трепетно. А во-вторых, это взаимоотношения между бизнесом и властью.
Еще вопрос по телефону, пожалуйста, вы в эфире.
Это беспокоит Андреев Андрей Николаевич.
Очень приятно, Андрей Николаевич.
У меня вопрос к Затарову господину, или как мы его называли товарищу.
Так.
По свободе передали, что Ельцин Борис Николаевич обращался в посольство Америки в тяжелые времена. Вы знаете, о чем я говорю.
Я не очень понимаю, о чем вы говорите. Значит, попробуйте. И очень медленно. Попробуйте сформулировать собственный вопрос. Что вы хотите спросить у господина Сатара?
Я такой. Это правда ли, что Ельцин обращался в американское посольство на предмет иммиграции.
Понятно. Ваш вопрос понятен. Спасибо большое. Такое долгое вступление к такому простому вопросу. Хотел ли Ельцин получить ПМЖ в Америке? Ответьте, пожалуйста.
Я думаю, насколько я его знаю, ему никогда бы это не пришло в голову. Я ничего не знаю об этом. У нас очень много уток ходит. Я думаю, что это одна из
самых жирных уток, которая слышна.
Абсолютно, да. Такая откормленная.
Да. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это вас беспокоит Ольга. Я хотела спросить отношение господина Сатарова вот к тому, что вот я бы назвала человеческим измерением в эпоху Ельцина, потому что тогда, по крайней мере, в телевизоре было много политиков, хорошо, свободно говорящих. Вот теперь что-то случилось. Во-первых, они как-то все косноязычные, и такое впечатление, что выученный текст они произносят. Так и сам Владимир Владимирович, он, вот, опять же, либо вот современное слово озвучивает какой-то текст, как будто наизусть, либо достает бумажку и читает. А вот свободно говорящие люди как-то все поисчезали из телевизора. Как вы к этому относитесь?
Спасибо.
Я, конечно, отношусь отрицательно. Я думаю, что это один из таких признаков времени, в том числе и некого страха, который здесь уже один из радиослушателей упоминал. И я думаю, что это пройдет. Это у нас такая полоса сейчас достаточно, в общем, исторически неизбежная. Постреволюционный период называется.
Тогда вопрос от меня. Когда пройдет, как ваша математика? Что ваша математика говорит об этом?
Я думаю, что она начнет проходить достаточно скоро. Я думаю, что к 98-му году, просто в силу объективных обстоятельств, в силу массовой борьбы за новый передел власти, потому что я не думаю, что Путин останется и будет снова выдвигаться, это все ерунда. А несколько мощных отрядов начнут драться, будет разрушено монопольное влияние на средства массовой информации, и публичная политика возродится снова.
Вашими устами.
Проверим, это не так уж долго осталось ждать.
Дай бог. Мне письмо по пейджеру спрашивают, почему я выгораживаю Ходорковского и Абрамовича. Михаил задает мне этот вопрос. Михаил, не все йогурты одинаково полезны, да? Я никогда вот через запятую этих фамилий вообще не произносил. Ничего общего между этими господами, кроме того, что они довольно сильно богатые люди, я не вижу. Судьбы разные, а судьбы разные в связи с тем, что это люди разные и сделавшие в некотором смысле очень разные выборы. Ходорковского я не выгораживаю, просто констатирую тот факт, что у нас появился политически заключенный в новейшей демократической России. Чего не скажешь о счастливой судьбе Романа Абрамовича. Дальше у нас еще вопрос. Шендерович не приглашает всех сильных оппонентов, только тех, кто будет ему поддакивать. Или кому он будет поддакивать. Справедливо отчасти. Я, знаете, не люблю жанра перелаивания в прямом эфире. Я мог бы пригласить сюда, ну, не знаю, господина Проханова. Мы друг друга тут вам на радость оплевали бы в прямом эфире. Мне не кажется это конструктивным. Я не поддакиваю, я приглашаю все людей, которые мне интересны, к которым относится мой сегодняшний собеседник. Георгий Александрович, ваше самое гениальное изобретение, пишет Геннадий, фраза «президент работает с документами». Это ваше?
Ой, нет, это не мое изобретение, это Истржемский изобрел. Это было уже в эту пору.
Куда движется Россия? Вперед, назад, в сторону? Объясните популярно. Вот очень интересный вопрос.
Вы знаете, в природе нет монотонных процессов. Вот мы с вами то спим, то бодрствуем, да, то у нас успех, то неудача. То же самое в истории, нет монотонных процессов. Вспомните наполеоновскую Францию. Мы могли бы говорить тогда, все погибли завоевания Великой Французской революции. В конце концов, была еще одна революция, еще один постреволь, еще,
так сказать... И выяснилось, да, что не погибли.
Да, и в конце концов выяснилось, что не погибли. У нас то же самое ровным счетом происходит.
Удивляет Сатаров, пишет неизвестный мне корреспондент, потому что не подписался. Много писал и говорил о борьбе с коррупцией. Как только посадили Ходорковского, замолчал.
Да ничего подобного. Кричу по-прежнему. Читайте. Более того, не просто мы там кричим, мы уже студентов воспитываем, обучаем их тому, что такое антикоррупция, рекомендуем власти конкретные вещи и так далее. Не молчу, будьте спокойны.
А вот по поводу Ходорковского...
По поводу Ходорковского все очень просто. Он, как и многие другие люди, сильно разбогатевшие за это время, тоже был не в ладах с законом. Время от времени. Кто чаще, кто реже. Но то, что дело Ходорковского – это выборочное дело, специальное дело, политическое дело, никакого сомнения не вызывает.
Тот же корреспондент неизвестный, не буду цитировать, потому что там некоторое количество мерзости есть, но если по сути упрекает вас в том, что вы стали доверенным лицом Хакамады, плохо отзывается о Хакамаде и спрашивает вас, неужели вы не могли предложить президенты по такому признаку, как вы могли предложить такого негодного человека для президентства?
Вы знаете, из тех кандидатур, которые фигурировали на этих выборах, мне больше нравилась Хакамада, вот и все.
Ну, в общем, выбор был такой, что было трудно.
Считайте, что это в том числе эстетический выбор.
Ну, что, безусловно. Как вам не нравится Малышкин?
Ну, вот боже, как-то боже меньше, мой, чем Хакамада. Что я
вас,
извиняюсь.
Что у вас
дурной
со вкусом?
Дурной.
Да, дурной вкус. Так, сейчас, секундочку, перед тем, как дадим... Давайте с пейджерами разберемся. Да. Просят вас рассказать ваше отношение к книге «Трегубовой».
Вы знаете, книжка смешная. Я ее прочитал только по одной причине. Я 12 часов ждал самолета в аэропорту, когда в Москве распогодится.
Я оправдываюсь,
Не, серьезно, у моего спутника оказалась эта книжка, поэтому я ее прочитал. Там, на мой взгляд, много вещей, много самолюбования. Есть вещи, ну, как бы так сказать, деликатно антижурналистские, но написано бодренько, веселенько. В принципе, ее появление, мне кажется, полезно, потому что, скажем, в Америке хорошие журналисты часто пишут хорошие книги. Наши журналисты в основном публикуют сборники своих великих статей, а это плохо, нужно расти над собой.
Видимо, у меня спрашивают, вам не жаль «Радио Свобода», если по вашей вине его закроют? Очень интересная обстановка вопроса, да? Даже не знаю, что тут отвечать. Вы знаете, надеюсь, что не закроют, но если не говорить такого, из-за чего могут закрыть, то тогда почему это радио называется «Свобода», с другой стороны? Одобряете ли вы то, что во время выборов любые избиратели могли голосовать только поименно? Не понимаю.
Как это?
Не понимаю вопроса.
Тайное голосование, как обычно.
Не понял этого вопроса. Не могли бы вы, это я начал, видите, надо перечитывать заранее. Не могли бы вы навскидку перечислить все способы, которыми мог бы воспользоваться Путин, чтобы остаться у власти, не обязательно в роли президента, и не меняя Конституции? Елизавета Васильевна, значит, несколько совершенно очевидных могу я перечислить, а дальше уж Сатаров, как человек более грамотный. Ну, во-первых, просто народ может пасть в ноги, и по просьбе народа, его народные же избранники могут пойти навстречу и увеличить срок.
Но это потребует изменения Конституции. Не подходит под вопрос.
Не подходит под вопрос.
Дальше, это не так-то просто, действительно.
Дальше, ну, нет, не меняя Конституцию, это немножко постановка просто усложненная. А почему, собственно, Елизавета Васильевна, нам не поменять Конституцию? Как мы видели, как прошло объединение Пермского края, да, разом за одно чтение, мы увидели технологию, да. Объединили, слава богу, тут никакого вопроса нет, но сама по себе скорость, с которой можно изменить географическую карту, меня поразила, честно говоря. Вот. Ну, кроме того, мы можем с кем-то объединиться, возникнет какое-то другое объединение, другая страна.
Тоже придется менять Конституцию. На самом деле, без изменения Конституции очень сложно это сделать.
Не получится, да. Вот, опять про Ходорковского. Вообще, если гражданин раскурочит палатку, ему припают срок. А вот Ходорковский сформировал миллиард, ему политический заключенный. Да, Михаил, да не потому он политический, что он миллиард своровал или не своровал.
А потому что он один, потому что он эксклюзивен на заказ.
Если бы одновременно с Ходорковским сели бы на А Абрамович, на Б Бородин, на В
совершенно верно.
По алфавиту. Да. И дошли бы до буквы Х и посадили бы Ходорковского, я вынужден был признать, что закон очень суров, но это закон.
Да, и наши органы суровы, но справедливы.
Да,
и
да, вперед. Да. Да. Может быть, чересчур суровы, это уже другой вопрос. Да. Но тогда нельзя было бы говорить о политике. А здесь очевидная политика. Я уже много раз цитировал эту фразу Ежелеца Гелианин. Некрасиво подозревать, когда вполне уверен. У нас в эфире звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Георгий Александрович, сравнивая позиции России и США, вы педалировали информационную подготовку. Я так поняла, что вопрос относится к позиции по отношению к Чечне и Ираку. Или неправильно?
В том числе, конечно, и операция «Буря в пустыне». Конечно, они ведут фантастическую обработку своего населения, агитационную, прежде чем начать войну.
У нас еще вопрос, пожалуйста, в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Президент объявил, что каждый там кто за направление отвечает, он отвечает персонально. В чем заключается эта персональная ответственность? Когда Меньшиков там сукно гнилое поставил, Петр его отодрал. А у нас как это? Какие-нибудь вот документы существуют? Как вот человек отвечает? Или просто он поедет в какую-нибудь страну послом? Спасибо.
Вопрос абсолютно резонный, потому что действительно заявление президента выглядело неубедительно. Дело в том, что у нас законодательство и о государственной службе, и закон о правительстве пока, в общем-то, не предусматривает какой-то особой ответственности. Ну и, кроме того, практика власти такова, что как-то не видно, чтобы кто-то за что-то отвечал. Ну, переместят человека с одного места на другое, там, с министров, совбез, совбеза, еще куда-нибудь, и вся недолга. Так что ваши сомнения абсолютно оправданы.
Еще у нас вопрос, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, пожалуйста, вот выскажите ваши отношения к концепции «Крепость Россия» Юрьева. И скажите, занимаетесь ли вы благотворительностью, каковы точки приложения ее? Так сказать, это вопрос и к гостю, и к ведущему.
Значит, а что за концепция «Крепость России»?
Честно говоря, я не знаю, к сожалению, эту концепцию, поэтому не могу выступать в жанре «книгу не читал, но должен осудить». А что касается благотворительности, я лично не занимаюсь благотворительностью, потому что я, в общем, человек, скажем так, средних, очень средних доходов. Тандем не занимается благотворительностью, хотя мы по названию фонд, мы, наоборот, собираем деньги для того, чтобы проводить наши исследования, реализовывать наши проекты.
У нас прорвался тот самый господин, который писал вопрос на пейджер, который мы не поняли. Пожалуйста, вы в эфире.
Вот вопрос Сатарову. Одобряете ли вы то, чтобы во время выборов любые избиратели могли голосовать только поименно, а при поименном голосовании не будет потасовок результатов голосования?
А, имеется в виду, я понял смысл. Спасибо большое.
Есть такая техника, довольно дорогая, когда все бюллетени не анонимные, вот одинаковые бумажки, они пронумерованы. В принципе, одобряю. Это дороже, но демократия...
Вообще дорогостоящая штука.
Дорогостоящая штука, но, как сказал Черчилль, это скверно, ничего лучше мы не придумали. Вот. Да, одобряю, конечно.
Перед тем, как перейдем к следующим звонкам, письмо от господина Никандрова, телеграфным стилем. Сатарову Шендеровичу, не в вам учить нас демократии, Никандров, подпись. Без комментариев, просто я вас знакомлю с мнением народа. Да никто же вас не учит демократии.
Мы вот тут просто беседуем... высказываем свои мнения. Можете, можете не учиться, а переключиться
На маяк.
На маяк, на спорт, в мире животных. Нет
Виктор,
проблем.
Спасибо, что меня озвучили, но я с вами не согласен. Вор должен сидеть в тюрьме. Ходорковский, Абрамович, это же варьё. Михаил.
Михаил. А кто же сомневается?
Михаил, значит, только вопрос в том, что если мы утверждаем, что все, кто в 94-м году в процессе приватизации получил кусок родины, все это варьё, если это не моральная оценка наша, на которую каждый из нас имеет право, а юридическая, то ко всем им должны быть применимы одинаковые...
Равные меры, да?
Тогда можно говорить о суровости закона. Еще раз повторяю. Кроме того, надо все-таки понимать, что существует некоторая презумпция невиновности, и уж так вот смаху. И потом, вы знаете что? Ведь это известная фраза Рокфеллера о том, что я готов рассказать о происхождении всех моих миллионов, кроме первого. Да? Это очень довольно известная фраза. Да. Было и покруче. И поезда грабили, да, и, значит, Дикий Запад. А их дети...
Какой там поезда грабили? Губернатор Калифорнии Стэнфорд во второй половине 19 века выиграл вместе со своим приятелем тендер на строительство железной дороги именно потому, что это был тендер. В результате строительство дороги обошлось в 70 миллионов долларов, а по тем временам это была жутко огромная сумма. А украли они с приятелем 50 миллионов долларов. Но он построил еще университет Стэнфордский.
Вот этот самый, да?
Это тот самый Стэнфорд.
Тот самый благотворитель.
Да.
Он мог себе позволить быть благотворителем. И вот здесь очень интересный вопрос. Значит, украл, не украл. Дальше вопрос следующего поколения. Уже что сделал с деньгами, да? Так вот, я могу констатировать, как, впрочем, мы все можем констатировать, что Ходорковский и некоторые другие олигархи распорядились своими деньгами несколько по-разному. И вопросы у правосудия возникли почему-то именно к тому олигарху, который пусть... В нашу за скобки. Пусть таким путем добытые деньги вкладывает в образование, в независимость, в разделение властей, вкладывает туда, а не в Челси, не в яхты за 90 миллионов долларов.
И яйца Фаберже.
И яйца Фаберже. Да. Хорошо, у нас звонки. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Анна Ильинична.
Очень приятно.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы раз избираем президента, мы ему доверяем, это все понятно. Но вот у меня вопросы из истории. Если, допустим, летчик, если, допустим, водитель трамвая, водитель автобуса болен, маразм у него, и врач дает ему справку, что он совершенно здоров. Значит, врач не прав. Но если после смерти Брежнева заявляет врач, что 8 лет президент был, генсек был в маразме, в глубоком маразме, у меня нет уверенности, что у нас и в будущем такого не будет, что мой президент не выходит в какую-то страну от того, что лежит в самолете в дупель пьян.
Спасибо.
Вы абсолютно правы, но между временами Брежнева и нынешними временами есть одна ключевая разница. О том, что Брежнев был в маразме там, определенное число лет, мы узнали очень поздно. О том, что Ельцин лежал в самолете, мы узнали сразу. И это означает, что быть в маразме в условиях свободных средств массовой информации гораздо труднее, потому что мы, избиратели, об этом информированы, и мы можем на выборах принимать соответствующие решения. И заслуга, в том числе, то, что мы об этом знали, была и Ельцина.
Это безусловно. Могу подтвердить, что его отношение к нам, к людям, которые его критиковали, иногда очень жестко, было отношение именно... Вот у Ильфа это было, я это цитировал уже. Он поглядел на него, как русский царь на еврея. Вот это вот. И это имело основание, я писал, с обеих сторон. Вот у него... Его раздражало, конечно, но он был медведь, которого обступили шавки, и ему было грешно сворачивать им шеи.
Нет, не только в этом дело. Не только в этом дело. На самом деле...
Прошу прощения, я доформулирую. У него было самоощущение царя, при том, что он демократически избранный президент. У него было самоощущение царя, которому грешно водиться с этими и сводить счеты с мелочи.
Нет, дело не в мелочи. Дело в том, что я напомню, что когда Ельцин был отправлен в политическое небытие Горбачевым, кто за него заступился, кто первый ему подставил плечо. И это независимые средства массовой информации, которые были еще слабенькими, одиночными, но они его начали поддерживать. Да. Они его поддерживали в его борьбе со съездом народных депутатов. Они его поддержали самостоятельно, подчеркиваю, в 96-м году. Он это все прекрасно понимал. И он понимал, что он не имеет права на них замахиваться.
Он был способен на благодарность? На человеческую внутреннюю благодарность. Да, это влияло на его политические ошибки?
Да, я знаю по себе, что он был способен и на признание ошибок, и на благодарность.
У нас пошла последняя пятиминутка программы и несколько вопросов, поэтому, пожалуйста, конспективно, и также мы будем отвечать. Вы в эфире.
Спасибо. Я приветствую вас, уважаемые господа. Вопрос Спасибо. Хочет задать профессиональный аналитик-эксперт Александр. Первый вопрос. Вы несколько необъективны, идеализируя выборы при Ельцине. Я могу массу фактов привести.
Ксерокса
и так далее, и так далее. Это первый вопрос. И коротко второй вопрос. Если не посадили нескольких других мошенников, которые нарушили закон, я согласен с господином Сатаровым, но разве это есть оправдание нарушения закона? И ни один адвокат не скажет, что... потому что не посадили соседа за то же нарушение законов, не надо наказывать Ходорковского.
Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Здесь не стоит дело об установлении конкретной вины Ходорковского. Вопрос вот о чем. О том, что из себя представляет наша правовая система. Что из себя представляет наша прокуратура, суды и так далее. Они работают самостоятельно, они стоят на страже права, или они работают по политическим заказам, по звонкам и так далее. Вот что лично меня беспокоит больше всего.
Потому что я в продолжении мысли, мы не можем вернуть сейчас 94-й год и распорядиться по-другому. Мы позволили сделать так, да? Вопрос сегодня заключается в том, с чем мы идем дальше. Либо мы признаем, что это случилось, и определяем новые правила, и с этого момента по ним живем, дай бог, да? Либо мы начинаем использовать тот год для сведения сегодняшних политических счетов. У нас звонок, пожалуйста, вы в эфире.
Меня зовут Татьяна. Скажите, пожалуйста, почему такой большой шум вокруг гибели палестинского руководителя террористов? И нет никакой реакции практически по гибели Жандарбиева.
Спасибо.
И второй вопрос. Да. Так вы согласны с тем, что у нас...
Спасибо вам большое. Это был последний вопрос.
По тому чисто информационному ощущению, я вижу, что и то, и другое освещается, в общем, более-менее нормально в пропорции. Мне не кажется, что диспропорция какая-то. Что касается парламента, бесспорно. К сожалению, парламент, как независимый институт власти, перестал существовать. Но я тоже думаю, что это временно.
Что касается вопроса соответствия Яндарбиева, так сказать, сравнения убийства Яндарбиева и убийства шейха Ясина, то мне кажется, что наш МИД тут проявил себя в очередной раз во всей красе, и надо, как в том одесском анекдоте, либо надеть трусы, значит, либо снять крестик, потому что если уж мы позволяем себе взрывать в Катаре Яндарбиева, то следует признать, что по сравнению с шейхом Ясином он папа римский, да? И тогда нам надо как-то скромнее выражать свою скорбь и возмущение по поводу антиправовых действий Израиля, который, в отличие от нас, сделал это публично и принципиально, и взял на себя ответственность, а не валяет Ваньку. Это была программа «Все свободны». В студии был Виктор Шендерович. Мой сегодняшний гость – Георгий Александрович Сатаров. Мы встретимся через неделю на волнах «Радио Свобода». Всего хорошего.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.